І це означає, що ви слухаєте громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Сьогодні в студії для вас працюють журналісти Анастасія Багаліка і Василь Шандро. За режисерським пультом Наталя Тузиченко. Новини щойно ви почули від Дмитра Васильчука. І буквально за 50 хвилин, навіть трошки менше, почуємо наступний їхній випуск.
До нас прийшов наш перший гість громадської хвилі. І це Красимир Янков, експерт Amnesty International по Україні і українському конфлікту. Тут я перехожу на російську мову, тому що наш гість говорить російською, розуміє російською, він не з України, і тому мовою комунікації у нас буде саме російська мова у цьому ефірі. Красимир, здравствуйте, добрий вечір. Ми вас пригласили поговорить про последний отчет Amnesty, который был опубликован не так давно, в конце прошлой недели, он сразу стал довольно-таки нашумевшим отчетом, потому что там говорится о пытках, которые применяют к военнопленным обе стороны конфликта.
Добрый вечер, да. Все правильно, мы представили наш последний отчет, который готовился почти 3 месяца, даже если не чуть больше, в прошлую пятницу, 20 мая. И мы рады первым позитивным реакциям, которые мы получаем со стороны украинских властей. У нас была сегодня встреча в СБУ, и они очень позитивно отреагировали на то, что мы критикуем и украинскую сторону, в частности, неофициальные батальоны, по которых мы получили сведения, что они тоже участвовали в жестоком отношении с пленными и пыткам, а все это является военным преступлением по Женевским конвенциям, которые тоже называют правила ведения войны. А вот именно эти конвенции, они обязывают комбатантов с двух сторон конфликта, который сейчас происходит на востоке Украины.
Я хочу попросить вас напомнить нашим слушателям, какие именно подразделения фигурируют в отчете и со стороны боевиков, и со стороны Украины.
В частности, мы получили свидетельства от очевидцев и от людей, которые над ними происходили эти события, о причастности батальонов «Аспарт» и батальонов «Восток», которые сепаратистские батальоны, их люди или люди, которые носили их шевроны, участвовали не только в пытках и избиениях украинских солдат, но мы также, к сожалению, идентифицировали не меньше 4 случаев, 4 разных эпизодов этой войны, в которых сепаратисты казнили пленных украинских солдат, то есть это были люди, про которых есть доказательства, что они были живы в момент их захвата в плен, и потом они были убиты в какой-то момент. А со стороны Украины мы получили информацию, что бойцы батальона «Правый сектор» участвовали в жестоком отношении и пытках. Но здесь надо отметить, что мы тоже хорошо понимаем конфликт на востоке Украины, мы понимаем, что там большая составляющая этого конфликта — это информационная война, и мы понимаем, что люди, особенно те, которые поддерживают сепаратистов, они используют «Правый сектор» как бренд против всех украинских военных.
Якою була реакція Міністерства оборони, СБУ і конкретно «Правого сектора»?
Звісно, всі отрицали то, що вони замішані в пытках или жестокому обращенні з пленними. Надо отметить, що в реакции «Правого сектора» было интересно то, что они признали, что у них есть база в Великомихайловке. Надо тоже сказать, что мы общались с ними в ходе подготовки отчета, то есть это не первый наш контакт с ними. И они, признали, что у них есть помещение, которое сейчас может и не используется для задержания людей, но раньше оно использовалось, и людей там задерживали на 2-3 дня до недели. А что само собой является достаточно странным признанием, потому что мы писали письмо в Генеральную прокуратуру Украины попытаться узнать, на каком правом основании, то есть могут бойцы конкретно «Правого сектора» конкретно в этом месте задерживать людей. Ответа мы не получили. И как стало ясно сегодня на нашей встрече в СБУ, процесс уже пошел, но до сегодняшнего момента батальон «Правый сектор» в частности, он не интегрирован в вооруженные силы Украины, в официальную структуру. Так что даже вот эти задержания, они являются без правового основания.
Тобто ви були вже в СБУ сьогодні?
Да, сьогодні ми у нас була...
Це ваша ініціатива чи СБУ?
Нет, это надо приветствовать эту очень позитивную реакцию, а сразу после нашего отчета, буквально за несколько часов, СБУ нас лично пригласила, меня и мою коллегу здесь и в Киеве, и сегодня мы встречались с, я думаю, это самое высокое руководство в СБУ, и они были очень открыты, они понимали, о чем идет суть, о чем идет речь. Они нас пригласили общаться со всеми пленными, с которыми мы бы хотели. Они на нам тоже выразили готовность поделиться информацией. А то, что с нашей стороны мы им передадим, мы передадим им информацию о случаях, описанных в нашем отчете, более подробным. И они сказали, что они начнут проверку совместно с военной прокуратурой. И если этого понадобится, они тоже начнут расследование. И нас это очень приятно удивило.
А скажите, пожалуйста, есть ли какая-то реакция со стороны боевиков на ваше заявление?
Да, они просто все сразу отрекли, но я думаю, что никто из них так и не читал этого отчета так подробно, как мы видим, что это сделано здесь со стороны украинских властей. Конечно, нет, они это все отрицают, они говорят, что такого нет, но дело в том, что это видно в отчете. По ту сторону там наблюдается определенный хаос, там нет одного центра власти, которому все бы подчинялись. Там есть множество самых разных батальонов или просто людей с оружием, которые надевают какую-то форму с камуфляжем и буквально делают все, что хотят. И, к сожалению, вот в ходе нашего исследования стало ясно, что именно такие группы, которые не подчиняются официальному командованию или де-факто официальному в ДНР и ЛНР, они являются самыми жестокими и самыми бесчеловечными по отношению к пленных, потому что у них нет никакой ответственности ни к кому.
Скажите, пожалуйста, сколько именно случаев в целом в сумме описано в вашем отчете и со стороны боевиков, и со стороны Украины?
Мы пообщались в общей сложности с 33 людьми, 17 из них были задержаны на стороне сепаратистов, 16 были задержаны украинскими силами или силами, которые подчиняются Киеву. Надо отметить, что это люди, с которыми мы провели достаточно глубокое исследование, то есть вся информация, которую они нам рассказывали, мы ее проверяли разными способами. Например, мы попросили их, если у них были какие-то переломы или ушибы, или какие-то ранения вследствие этих пыток, чтобы они нам показали хотя бы фотографии, или если у них это все еще есть на теле, чтобы они нам показали. Мы тоже базировались на разных видео, которые распространены в социальных сетях, на разных сообщениях в СМИ, но в общей сложности я думаю, что мы попытались поговорить с более чем сотней людьми, и из них вот эти 33 согласились, большинство из них, конечно, на условии анонимности, потому что они продолжают проживать где-то, где для них существует определенная опасность. Ну вот эти 33 мы поговорили и постарались проверить, насколько наши скромные возможности, как неправительственная организация, позволяют проверить их слова.
Скажите, пожалуйста, а среди них исключительно военные, которые принимают участие в этом конфликте, или там есть и мирные граждане?
И то, интересно посмотреть на состав пленных. Сепаратисты, большинство людей, которые удерживают сепаратисты, это украинские военные, это люди, которые попали в плен в ходе какого-то боя или после боя, или там были ранены, взяты в плен. Очень мало, есть такие, это люди-волонтеры, которые помогали украинской армии одним или другим способом, или мирному населению, находящимся в зоне АТО. И есть обыкновенные граждане, которые поддерживают Украину, поддерживают Киев, но они просто из этого района, из Донбасса. А со стороны людей, которые были задержаны украинской стороной, большинство из них являются гражданскими. Большинство из них являются некомбатантами, по крайней мере, из тех, с кем мы общались. И достаточно интересно то, что в некоторых случаях людей задерживали на блокпостах только за то, что у них, например, есть флаг ДНР на телефоне, или есть телефон какого-то сепаратистского командира, или они ВКонтакте зашли в какую-то группу, там, где постят, кто-то что-то постит, такой сепаратистский контент. И вот это для нас достаточно странно, и большинство этих людей, они или никогда, или только через некоторое время были переданы в официальную руки официальных украинских властей. То есть тогда у них появилась возможность обратиться к адвокату или иметь какое-то документальное свидетельство того, что их задержали. Но, к сожалению, чаще всего людей несколько дней просто держали где-то в неофициальном месте, и у них не было никакой защиты от того, что с ними происходит.
Скажите, пожалуйста, Красимир, можно ли утверждать, что обе стороны конфликта одинаково жестоко обращаются с пленными, есть ли преимущество на стороне какой-то определенной?
Ну, сравнивать, чья сторона более жестока, это неэтично. И к тому же нас не интересует одна или другая сторона конфликта, мы придерживаемся к тому, что каждое нарушение прав человека не должно происходить, а тем более пытки и жестокое обращение с пленными это является военным преступлением, которое не просто не должно происходить, его надо уже расследовать и надо собирать информацию про это, чтобы потом должна была быть справедливость. Но вместе с тем надо отметить, что в ходе исследования мы установили, что вот сепаратисты, по крайней мере, казнили 8 украинских солдат в плену, хотя мы получали такую информацию и про украинскую сторону, эта информация не подтвердилась.
Скажите, пожалуйста, собственно, какие случаи фигурируют? Вы сказали, что есть 4 случая, когда боевики казнили украинских солдат. И эти случаи, они относятся к какому именно периоду?
Это 4, да, 4 случая, в смысле 4 разных эпизода. Это, быстренько по ним пройдусь, это 21 января, это сразу после боя за Донецкий аэропорт.
Это очень известный случай, да, это Игорь Броновицкий.
Это Игорь Броновицкий, да, про него уже все знают, к сожалению. И тут надо должно дать его родным, его родственникам, которые с нами связались и предоставили нам подробные документы из госпиталя, его ДНК-экспертизу и так далее, которое нам помогло проверить этот случай. А второй случай у нас происходил в селе Красный Партизан 22 января. Это было село находится между, я думаю, Макеевки и Славянском, или между Горловкой и Славянском, и там был украинский блокпост, на который напали сепаратисты, их было несколько раз больше, чем украинские солдаты, и они просто их захватили, и когда их захватили, они начали, их было, как нам их описывали, было туча сепаратистов, некоторые из них носили конкретно шевроны батальона «Восток», поэтому мы имеем свидетельство, которые утверждают, что батальон «Восток» участвовал в военных преступлениях. И они, когда уже бой закончился, они захватили в плен украинских солдат, они начали их расстреливать. Это не, вначале это не был расстрел сразу на убой, это было просто простреливание конечностей или простреливание легких. Нам описывают конкретно девушку-снайпершу с каштановыми волосами, которая имела винтовку СВД, и ей как девушке, свидетели нам рассказывают, что она рвалась и хотела просто кого-то пострелять, и ей остальные сепаратисты это позволили. И так, к сожалению, умерло не меньше 3 украинских военных, которых она прострелила, и они вытекли своей кровью. Других двух людей, которых она тоже прострелила, удалось спасти, потому что в какой-то момент какому-то командиру сепаратистов пришло в голову, что это пленные, с ними так нельзя обращаться, и их погрузили и повезли в больницу в Горловке, если не ошибаюсь.
Скажите, пожалуйста, я напомню нашим слушателям, что в эфире «Громадской хвили» сейчас Красимир Янков, эксперт Amnesty International, который есть экспертом по конфликту в Украине, и мы говорим о том отчете Amnesty International, который был опубликован совсем недавно, в конце прошлой недели, в котором говорится о пытках, которые применяют обе стороны конфликта к задержанным военнопленным и участникам конфликта. Собственно, я хочу задать такой вопрос, он довольно комплексный, непростой. Очень многие, кто участвует в этом конфликте и имеют какой-то определенный опыт воинской службы или опыт предыдущих конфликтов, говорят, что война в Украине неимоверно грязная в плане нарушения всех принятых правил ведения войн. Это так?
Война всегда бывает грязная. А сравнивать, конечно, с другими конфликтами, где было жестче, где нет, или, например, с событиями, которые сейчас происходят в Ближнем Востоке, это тоже опять неэтично, но вот если говорить про жестокость, одна из интересных подробностей нашего исследования то, что пытки и жестокое обращение, то есть методы пыток, то есть то же самое надевание мешков на голову и, или там избивание какими-то палками или там закапывание живьем или привязывание скотчем к столу и не давание людям спать, это одно и то же с обоих сторон. То есть это еще раз показывает, а насколько люди с обоих сторон одинаковые, и как этот сам конфликт полностью искусственный, он создан ну, на ровной почве. И это тоже показывает, что люди с этой и с той стороны, они из одной и той же школы, одной и той же воспринимали и учили и так далее. Вот это как бы интересное наблюдение про... про пытки и жестокость.
Красимир, еще несколько вопросов хочу вам задать. Какая граничная дата последняя, которая фигурирует в вашем отчете? То есть до какого периода вы исследовали пытки в зоне боевых действий на Донбассе?
Мы начали исследование в конце февраля. В конце марта, закончили совсем недавно, буквально мы последнее интервью проводили в середине мая, то есть на прошлой неделе. А по отношению людей, которые содержались под стражей, я думаю, последнего нашего субъекта, который мы описываем, его отпустили сепаратисты 6 апреля, если не ошибаюсь, 5 или 6 апреля. И здесь надо тоже отметить, что это может казаться не очень актуальным, но это связано с тем, что официально после 5 апреля со стороны ДНР процесс обмена пленными был остановлен, то есть пленных уже официально не меняют. Это не означает, что пленных не меняют, но не такими большими группами, как, например, в декабре, феврале и так далее.
Хотя, с другой стороны, мы знаем, что вот недавно отдали очень известного военнопленного, это Олег Кузьминых, да. Задержанный командир киборгов, да?
Да.
То есть я хочу спросить... Вот эти процессы, будете ли вы их исследовать и в дальнейшем?
Да, мы будем встречаться еще с другими пленными, которые будут выходить на свободу. Мы заинтересованы, и мы поэтому тоже приветствуем вот инициативу СБУ, которая пришла к нам сегодня, что они нам будут тоже помогать находить таких людей и с ними общаться. И надо отметить, что одна из самых трудных вещей в самом начале исследования было просто найти людей, которые готовы про это говорить. С которым это было и с которым готовы про это говорить. Но сейчас, как мы понимаем, наше имя стало более известным в общественном пространстве, и мы надеемся, что мы продолжим работать в этом русле.
Спасибо большое. Красимир Янков, эксперт организации Amnesty International, который рассказал нам о отчете и фактах, которые есть в отчете Amnesty International, о пытках в зоне конфликта на Донбассе. А мы переключаемся на нового гостя, который появился в нашей студии. И я продолжаю говорить на русском языке, поскольку наш второй гость, он также русскоязычный. И также, я не знаю, наверное, вы читали наш твиттер перед эфиром и уже знаете, что в нашем эфире «Громадской хвыли» сейчас должен появиться адвокат Надежды Савченко Марк Фейгин. Вот он, собственно, и есть. Марк, добрый вечер.
Здравствуйте.
С какими новостями вы сегодня приехали в Киев?
Ну, вообще говоря, с новостями о том, что дело закончено Надежды Викторовны Савченко. И нам предстоит стадия ознакомления с делом. Она вот начинается вот-вот на днях, потому что сейчас знакомится потерпевший, и в дальнейшем мы намереваемся после ознакомления с делом подать свои соответствующие ходатайства, как это принято, и то, что нам дает уголовно-процессуальная норма, как защитникам Надежды Викторовны. Это будут ходатайства об исключении доказательств, ходатайства о суде присяжных, о нем надо будет говорить особо. Ну и так далее. И, в общем, дальше мы ожидаем обвинительного заключения, суд по существу. Я где-то планирую так, что это может произойти в августе.
То есть лето будет в плане судовых заседаний относительно спокойными, только в конце лета? Уже
ну, очень относительно. Было. У нас, видите, продление будет. У нас 30 июня заканчивается срок содержания под стражей Надежды Викторовны Савченко. И, соответственно, за там... 5 дней или 7 по практике будет новое заседание о продлении срока содержания под стражей, плюс 2 наших жалобы, уже одна на предыдущий срок продления под стражей и по жалобе по ПАСЕ. Решение, которое принималось в басманном суде относительно иммунитета Надежды Викторовны Савченко в соответствии с соглашением об иммунитетах и привилегиях Совета Европы. Как вы знаете, статьи 13, 14, 15 гарантируют ли ей участие в этих заседаниях, как ее делегату постоянно. Но вот суд отклонил эти наши жалобы на действия следствия, и таким образом Савченко продолжает находиться в тюрьме.
Скажите, пожалуйста, Марк, собственно, последнюю неделю, немножко больше даже, все говорят о пленных, которые есть уже со стороны Украины, это пленные военные главного разведуправления. Вы тоже высказывались касательно этой ситуации. Возможно ли ситуация, что все закончится, даже не успев начаться, я имею в виду судовый процесс над Надеждой Викторовной?
Вот я так не думаю, потому что, вы знаете, это возможно было бы, если бы действительно Россия признавала свой статус участника конфликта по Женевской конвенции. И тогда можно было бы избежать общегражданского суда, потому что они бы находились в зоне военной юрисдикции. То есть военной юстиции, я извиняюсь. Но Россия не признает, мало того, она не признает статус их как военнопленных и, соответственно, как военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации. Исходя из этого, скорее всего, суд все-таки над ними по обвинению в терроризме, над этими двумя военнослужащими будет, и только после него можно будет говорить о каких-то вариантах обмена.
А что говорят про этих затриманных в России, российское телебачение?
Вы знаете, говорят, во-первых, мало. Российское телевидение об этом говорит мало, потому что это неприятная и неудобная тема. Она вызывает напряжение в известных там, кадровых рядах военнослужащих, ну, прежде всего, офицеров низшего состава, которые тем более принимают участие в боевых действиях на востоке Украины. Об этом говорят мало, но есть официальные заявления Министерства обороны. Они не говорят об этих двух военнослужащих, офицере и сержанте, как о кадровых военнослужащих Министерства обороны. Что типа они были, сейчас они нет. Но это обычная, так сказать, ложь, которая транслируется, значит, военным ведомством, потому что все понимают, что это неправда. Но это такая игра, знаете, черное-белое. Ну, давайте будем называть там белое-черным, черное-белым. Это бесконечная история. Поэтому я бы сказал, что стараются приглушить эту тему в России.
А сама справа Надії Савченко, наскільки вона є резонансною в самій Росії? От що до цього часу говорять про неї?
Ну, да, говорят, но вы не должны забывать, что в России существует жесткая цензура, и СМИ в основном на 95-97% это контролируемые СМИ. В России информация предельно дозирована по делу Савченко, потому что если бы она бы распространялась широко, люди бы сильнее задумывались, а в чем, собственно, она повинна. Пытались бы искать дополнительную эту информацию в интернете, где, конечно, возможность обмена информацией гораздо большая. Но, к сожалению, на сегодня, так сказать, есть огромная проблема с освещением процесса Савченко. Это не секрет.
Скажите, пожалуйста, собственно, есть такой шанс, что после того, как судовые процессы с обеих сторон завершатся, обменяются военными задержанными в Украине и Надеждой Савченко со стороны России?
Я думаю, такая перспектива в принципе есть. Но для этого нужно, чтобы Кремль все-таки каким-то образом был расположен к таким переговорам, б, чтобы международное давление не ослабевало, чтобы заставляли Кремль все-таки реагировать постоянно на те издержки, которые возникают от дела Савченко. И тогда будет проще, с одной стороны, сразу убить двух зайцев. С одной стороны, избавиться от Савченко, отправив ее отбывать наказание в Украину, а право такое процессуальное есть у России. По запросу Украины она может по соглашению о правопомощи это сделать. И дополнительно, так сказать, также забрать своих военных.
Давайте оставим тему военных, задержанных в Украине, и перейдем к тому, как чувствует себя сама Надежда Савченко. Я читала то, что постили вы и второй адвокат Надежды Викторовны касательно того, что в ближайшее время на Надежду Савченко могут начать оказывать еще более сильное психологическое давление.
Оно, вы знаете, чувствует она, кстати, себя хорошо, потому что она прекратила, слава богу, голодать, и, так сказать, для меня это самая отрадная новость, потому что Надежда Викторовна человек беспокойный. Она человек, который, в общем, очень нетерпеливый в том смысле, что ей надоело сидеть, и, так сказать, она всегда изыскивает способы, как самой непосредственно оказывать давление на там, быстроту и эффективность следствия, на его законность и так далее. И голодовка для нее была из таких инструментов. Что касается давления, ну, вы знаете, оно постоянное, другое дело, что оно диверсифицируется. То есть, с одной стороны, поначалу, когда все начиналось, давление было прямым, следователи говорили о необходимости признания вины для того, чтобы рассчитывать хоть на что-то. Ну, слава богу, она...
А на что можно было разраховывать?
А ни на что. Ни на что, это игра. Игра, потому что ровно на это же развели там какого-нибудь Афанасьева Чернея, которого получили по 7 лет. И они сейчас будут выступать свидетелями обвинения по Сенцову и Кольченко.
То есть мы играем у хорошего и поганого?
Да, конечно. Это старая игра, так сказать, хороший, добрый следователь, она ничего не изменилась. Но вот Надежда Викторовна, надо отдать ей должное, она, с одной стороны, принципиальный, твердый человек, и плюс в этом смысле искушенная. На человеческую подлость она очень искушенная. Уж не знаю, какой этот опыт она обрела, но, тем не менее, она на это не пошла. А сейчас давление более специфически выглядит, потому что с ней общаются правозащитники разные, ну, такие титульные, лояльные Кремлю и так далее. Они пытаются смягчить ее резкость очень сильно. Отсюда, так сказать, приходы разного рода таковых лиц из Совета по правам человека и так далее. И все они пытаются внушить ей, что отказ от резкой публичности, высказывания в адрес Путина и так далее, это более правильный путь, нежели вот поведение, которым характеризовалось ее и наших как адвокатов доселе. То есть все время внушается, что лучший способ – это вот вести себя лояльно, покладисто. И что вот тогда можно на что-то рассчитывать. То есть о законе речь не идет, понимаете? А наша принципиальная позиция, что надо решать не за счет вымаливания себе меньшего срока, а требования закона. Именно поэтому я был противником петиции с просящим тоном, так сказать, о том, пожалуйста, дорогой Владимир Владимирович, из гуманитарных соображений отпустите.
А такой вариант можливый взагалі?
Да нет, не было их никогда. О чем вы говорите? Потому что когда это Владимир Владимирович мог проявить...
Такой... Ну, жест доброй воли, амнистия.
Это характеризует его хоть сколько-то? Мне так не кажется.
Ну, вам виднейшее.
Не, мне виднее, что он на такие вещи не способен. Он без интереса ничего не делает.
А, Марк, скажите, пожалуйста, я помню, что Николай Полозов не так давно писал о том, что Надежду будут склонять также отказаться и от адвокатов. Адвокаты – это элемент публичности или...
А, это много раз делали. Ей говорили, что первое условие – это отказаться от этих злодеев.
А, потому то есть вы они... и Николай Полозов злодеи?
Ну, я вообще исчадие ада. Потому что страшнее меня вообще нет человека, потому что там любые аргументы идут, что мы пиаримся на ней, что это способ, так сказать, ее посадить понадольше. Я такого наслушался. Но я уже к этому привык за годы, понимаете? Поэтому меня ты этим не пробьешь. А вот Савченко, я повторяю, она надо додать ей, это украинская такая хитрость, может быть, какая-то, может, еще что-то. Вот проницательность, я бы сказал, точнее, что вот на такой мякине ее не разведешь.
Я вот еще хочу спросить такое. Вот, собственно, каждый раз, когда вы появляетесь в нашей студии, мы спрашиваем о прогнозах, да? Каждый раз они меняются, каждый раз меняются обстоятельства, но тем не менее. Сейчас вы прогнозируете затяжной процесс или все идет к развязке?
Все идет к развязке. Затяжной зачем? Никто не заинтересован в затяжном. Они не будут не торопить, но и не будут тормозить. Потому что, вы знаете, появился этот рычаг в любом случае, даже если. Надежда Викторовна осудит, а я думаю, что ее осудят, потому что суда нет. Но я вам точно говорю, на процессе все убедятся, все стороны, что она ни в чем не виновата. Уж эта задача защиты будет выполнена с лихвой. Все поймут, что судит абсолютно невиновный человек. Это будет сделано. Далее, как бы после этого, рычаг в виде этих двух военнослужащих, он все равно останется, он же никуда не уйдет. Равные издержки, которые несет на себе Кремль из-за дела Савченко, они тоже не исчезнут на момент. Все это давление будет продолжаться и в конечном итоге, конечно, приведет к результату, к освобождению Надежды Викторовны Савченко. В этом у меня нет никаких сомнений.
А суд может быть закрытый?
Это исключено абсолютно. Это общая юрисдикция, и гласность, публичность суда, она обеспечена законом. Поэтому, если такое будет, мы устроим такое, от чего им станет просто тошно. Я не думаю, что суд на это пойдет, потому что, повторяю, сейчас куда более острая стоит ситуация территориальной подсудности. Будет ли это в Воронеже или в Москве. И мы уже начали кампанию по тому, чтобы добиваться, чтобы суд, конечно, прошел в Москве.
А почему ее хотят отправить в Воронеж, и как-то может повлиять на ход суда?
Из трех обвинений, которые ей предъявляются, одно из них по совершению преступления на территории Воронежской области по 322 статье, это незаконное пересечение границы. Вторые два совершены вне пределов территории Российской Федерации. И поэтому есть, так сказать, конкуренция территориальной подсудности. Само следствие в конце своего обвинительного заключения напишет о том, где оно считает нужным рассматривать это дело. Если мы продолжим свое давление, то, естественно, логика в пользу двух более особо тяжких преступлений, которые совершены там, под Луганском, она дает основание проводить этот суд по существу именно в Москве. Там находится следственный орган, там находится сама Савченко, там находятся адвокаты, там находятся эксперты, которые делали заключение. И так далее, и так далее, и так далее. По этим основаниям я считаю, что Савченко дело должно рассматриваться, конечно, в Москве.
А скажіть, будь ласка, це теж очевидно із прогнозів, можливо, бо ваша приватна думка, який відсоток, процент росіян вважає, думає, що Савченко невинна? І наскільки це заслуга, зокрема, і адвокатів, ну і ваша в тому числі?
Ви знаєте, цей процент не змінився. От як воно було, соотношення пресловутих 86% к 14%, воно так і є. От ті 14% – це і є та от маленька толіка российских граждан, которые не верят не только в виновность Савченко, но и выступают противниками войны в Украине и считают преступлением оккупацию Крыма и Востока Украины по существу. Поэтому они ни в какую вину Савченко не верят. Почему сложно изменить это соотношение в пользу Савченко? Потому что сейчас пропаганда и монополия на информацию достигла таких размеров, что влиять на нее невозможно. Вот у меня была ситуация в процессе Pussy Riot, схожая. Я ставил свои задачи изменить отношение к россиян к поступку этих девушек. И более-менее это удалось. К моменту суда возмущение его бесцеремонностью, беззаконностью этого суда достигло апогея, и там почти 55% цифры показывали. Уже сочувственно относились к девушкам, которые, так сказать, после 50 секунд в храме были осуждены почти на 2 года. Вот здесь такого не происходит, знаете, потому что война и драматизм перипетии событий на востоке Украины слишком поляризовали российское общество. Ты либо тут, либо там. Посередине невозможно. И представить человека, который поддержит войну, но содержит Савченко, совершенно невероятная вещь.
Марк Фейгин, адвокат Надежды Савченко. Спасибо, Марк, что пришли к нам в эфир рассказать о том, что происходит в деле Надежды сейчас. Мы будем и дальше следить за тем, как чувствует себя Надежда в России. А сейчас мы предлагаем вам послушать новости Крыма от наших коллег крымских журналистов.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму. При мікрофоні Вікторія Ярмолаєва. Майже кожен день в Криму відбуваються обшуки, арешти, судові справи, переслідування, погрози. Про те, в яких умовах виживають люди в Криму, залишившись сам на сам з окупантами, та якою була весна 2015 року для кримчан, представники громадських організацій розповіли на брифінгу у Києві 22 квітня.
За 3 місяці відбулося щонайменше 94 допити, 22 обшуки, 78 затримань арештів, 13 судових засідань, в результаті яких було накладено 11 штрафів на 11 людей, 4 людини були відправлені на виправні роботи і було винесено 2 вироки по кримським справам. Також були зафіксовані 3 випадків тортур і побиття.
Розповіла голова правління Центру громадянських свобод, правозахисниця Олександра Матвійчук. Абмежит Сулейманов, координатор комітету із захисту прав кримсько-татарського народу, говорить про те, чому при, здавалось би, мирному небі в Криму жити там все одно небезпечно.
Очень, конечно, странно слушать, что на Донбассе идет война, в Крыму войны нету, и поэтому там ничего страшного такого не происходит. К сожалению, не совсем это так. Вернее, вообще это не так. Да, на Донбассе идет война, но на Донбассе ты знаешь, где твой враг. Ты знаешь, с кем бороться, ты знаешь, как бороться. А в Крыму, к сожалению, ты знаешь, что вокруг тебя многие враги. И ты не знаешь, где что сказать, потому что сосед может позвонить в ФСБ, и тебе могут прийти, поговорить с тобой в течение 24 часов, тебе сказать, ты должен или выехать из Крыма, или тебя посадят.
Говорит Абмежит Сулейманов. Влада Севастополя надала в оренду організації «Нічні вовки» земельну ділянку площею майже 300 гектарів у Балаклавському районі міста близько історичної гори Гасфорта. Ділянку на 10 років на суперпільгових умовах вартістю 50 копійок за 1 квадратний метр передали для будівництва багатофункціонального спортивно-патріотичного центру. Владу Севастополя не збентежив і той факт, що на зазначеній земельній ділянці діє підприємство «Балаклавське рудоуправління». Ця історія обурила севастопольців. За даним фактом проходить судовий розгляд, розповіла севастопольський еколог Маргарита Литвиненко.
Дело в том, что Волоковское родоуправление с декабря месяца требует изъять из незаконного чужого владения здание недостроенное и земельный участок возле горы Госфорд. За несколько месяцев, буквально за 2-3 месяца, Волоковское родоуправление натаскало в суд 10 томов доказательств в свою пользу. Организация «Ночные волки Севастополь», ну, буквально там полтома, если принесли, немножечко совсем доказательств. И севастопольцы, конечно, воспитанные в традициях, в лучших традициях украинской демократии, начали высказывать свое возмущение в соцсетях. Второй волной этого возмущения было возмущение депутатов Заксобрания, которые тут же созвали внеочередное заседание и рассмотрели этот вопрос. Результатом стало приостановление, временное приостановление решения губернатора Севастополя о выделении в аренду этого участка земли.
Говорить еколог. Після цього, за словами Маргарити Литвиненко, адвокати нічних вовків надали суду рішення уряду Севастополя про націоналізацію недобудованої будівлі та анулювання кадастрового паспорта, який був у Балаклавського рудоуправління. Слід зазначити, що рішення нібито прийняте ще в лютому-березні, захист нічних вовків надав суду тільки 13 травня. У відповідь на це адвокати Балаклавського рудоуправління подали апеляцію. Кримським чиновникам зарплатню піднімуть до рівня російської. Таке рішення схвалено віце-прем'єром Росії Дмитром Козаком, повідомив на виїзному засіданні Ради міністрів Криму глава республіки Сергій Аксьонов, пише Кримінформ. Цитую: рішення Дмитром Миколаєвичем Козаком прийнято підняти зарплати до рівня Південного федерального округу. Піднімуть всім і муніципальним, і республіканським органам влади. 2 мільярди рублів в цьому році додадуть нам. Але не підведіть, будь ласка, нас. Ми повинні цей рівень довіри виправдати, повідомив Аксьонов. Нагадаємо, в Криму середньомісячна зарплата в 1,5 рази нижче середньоросійської. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Ми повертаємося у студію Громадської хвилі, де тим часом з'явився наш новий гість ефіру. Це Дмитро Шерембей з благодійного фонду «Пацієнти України». І ми поговоримо про ситуацію, яку Дмитро днями описав у своєму блозі, у своїй колонці на «Українській правді». Вона стосується закупівель медпрепаратів Міністерством охорони здоров'я для певних категорій хворих. Отже, у вашій колонці була описана категорія ВІЛ-інфікованих. Так, я знаю, що подібні історії є у багатьох інших
заболіваннях.
Так, власне, розкажіть нам, що ви знаєте як представник благодійного фонду саме?
Ну, на сьогоднішній день катастрофічна ситуація з доступом лікарств, в принципі, для любих людей, будь то онкологія, будь то сахарний діабет. І, по суті, мені пишуть у всіх регіонів, в лічну почту, на Фейсбуці люди о том, что у них нет лекарств. Вот с Винницы мне вот буквально перед эфиром пришло сообщение, что в Виннице нет инсулина, и в ближайший месяц точно не будет. Вот люди находятся в ситуации, по сути, патовой. Им надо либо всю зарплату отдавать на медикаменты, а государство в этот момент ничего не делает. Я вам скажу больше. Вот по описанию ситуации в Виннице все выглядит так. Люди даже обратились в Министерство здравоохранения, чтобы каким-то образом пожаловаться. Им даже адреса дали. Они написали на эти адреса и получили ответ, что данные адреса не работают. Ну, конечно же, это вот локальная ситуация в Виннице. Трагическая для этих людей. Все, что мы описывали в «Украинской правде», это 20 тысяч людей, по сути, в следующем месяце останутся без лекарств. Этот процесс обвала недостающихся лекарств начнется в следующем месяце с вирусом иммунодефицита, потому что медикаменты не поставлены банально в Украине. Для всех остальных заболеваний, конечно же, ситуация выглядит трагичнее. В Украине на сегодняшний день, мы находимся там, полгода прошло, в Украине не объявлены государственные торги. Их нет. Также, еще более трагичнее, в Украине не объявлены международные торги. 3 месяца назад в Украине был принят такой судьбоносный закон, что Украина имеет право по международным закупкам закупать медикаменты. Дешевые, качественные, их больше, они достоверно поступят в Украину. И до сегодняшнего дня этот процесс не объявлен. То есть у нас заморожено абсолютно все. Также региональные торги. Люди либо отдают всю зарплату, потому что на сегодняшний день аптека – это у нас, по сути, ювелирный магазин. Вы приходите, у вас рябит в глазах, и вы понимаете, что надо опять лечиться подорожником, мятой и другими какими-то вещами. Но если у меня насморк, это еще понятно. А если заболевание смертельное? Больше 18 программ в Украине дефицитные. Вот взрослая онкология на сегодняшний день профинансирована не более 10%. 90% людей, которые придут в больницу, встретятся с доктором, услышат простой ответ. Ну, у вас есть 40 тысяч в месяц? Но очевидно же, никто не найдет. И доктор скажет, вам надо идти домой, потому что лекарств у нас нет. Для доктора понятно, что человек, который уходит домой, он идет, по сути, умирать. Он не продаст квартиру, где живут его дети. Не оставит их без жилья. Он будет надеяться, что он выживет, но пойдет умирать. Так в Украине умирает за одни сутки практически 300 человек от онкологии. 300. Здравоохранение как система финансируется в Украине по остаточному принципу. Вот сколько осталось? Чуть-чуть. Давайте дадим, а люди как-то выживут. Крайне несправедливо по отношению к людям. Крайне несправедливо по отношению к старикам и детям. Но это просто, ну, уничтожение какое-то. И я вам скажу так, есть программы, которые на 100% не финансируются вообще. Вот на 100% там нет ни одной копейки на государственное финансирование. На сегодняшний день Украина еще не отказалась от понятия там, бесплатной медицины, даже доступа к медикаментам. Когда-то, наверное, наступит этот момент. Но сегодня, если люди имеют право на лечение, здоровье и жизнь, это право надо обеспечить на 100%. Скорые должны быть заправлены, они должны приезжать вовремя, и у них должны быть медикаменты спасти человека. Министерство здравоохранения завалило в 2014 году практически все государственные закупки. Было закуплено препаратов от 20 до 60%, но не больше. Но десятки тысяч людей осталось без лекарств. В этом году, к сожалению, картина повторяется. У нас прошел январь, февраль, март, апрель, май. И до сегодняшнего дня не куплено ни одной таблетки. Для людей, это 18 программ, более 900 тысяч людей зависят от этих медикаментов, более 18 миллионов ходят в клиники, обслуживаются в этих программах, для них не куплено ни одной таблетки. Мы не хотим стать жертвами безграмотного управления, ну, Министерства здравоохранения. Мы хотим, чтобы наша жизнь зависела от тех людей, которые, а, за нас будут переживать, б, они действительно квалифицированно будут делать свою работу. Мы надеемся, что Министерство здравоохранения проснется, в конце концов, и поймет, что за этим всем стоят люди. И их очень много. У них есть дети, им надо работать. У них есть надежда не умереть, а жить дальше. Поднять своих детей, отпустить в институт, и, в общем-то, как-то они жили в Украине. Так вот, все, что мы описали в статье в «Украинской правде», и я рассказал о своей личной истории, это касается 20 тысяч людей, одномоментно, которые оставятся без лекарств, которые им надо принимать каждый день. Вот если они завтра и послезавтра не примут лекарства, их уже нет смысла даже лечить этими таблетками. Никакого смысла нет. Это страшный урон их жизни. Дай бог, чтобы они выжили. И, ну, конечно, мы надеемся, что в результате там, того, что вмешиваются журналисты, поднимается это в эфире, Министерство здравоохранения попытается хотя бы найти выход из этой ситуации. Но, к сожалению, времени так мало, что решение в стенах Министерства здравоохранения для этих больных найти нельзя.
А яке може бути рішення, Дмитре? Власне, у нас, оскільки і у вас часу мало, і в ефірі часу мало, я хочу, щоб ви озвучили рішення, якщо воно існує.
На сегодняшний день фармкомпания может в одностороннем порядке поставить медикаменты в Украине. Таким образом спасти людей. Министерство здравоохранения уже, конечно же, их обещания не работают и не приводят в состояние уверенности в общем эти компании. Мы надеемся, что вмешательство премьер-министра Украины либо президента этой страны в эту простую, абсолютно локальную проблему на Министерстве здравоохранения и их гарантии, что правительство выполнит свои обязательства перед этими компаниями, приведет к тому, что компании поставят медикамент. Но у Министерства здравоохранения, по сути, у Кабинета министров есть все рычаги влияния, чтобы этот препарат найти, б, поставить и вовремя, чтобы он оказался в больнице. Конечный срок поставки – это 10 число 6 месяца. То есть, по сути, осталось, в общем-то, меньше 2 недель. С этого момента уже начнется процесс прерывания. Его допустить нельзя ни при каких условиях. И, по сути, у нас у пациентов очень простая позиция. Слушайте, будут умирать люди. У правительства есть все. Силовики, финансы, возможности, таможня и фармкомпании, которые готовы сотрудничать. Все, что надо правительству, создать такие условия, чтобы медикамент вовремя попал к пациенту. И он жил дальше. Есть ли у них специалисты, которые могут разработать этот процесс? Да, есть. Лишь бы у них желание было такое же высокое, как до этого момента они, по сути, не работали с таким же желанием.
Пане Дмитре, дана ситуация – це халатність чи корупція?
Это совокупность, такой жесткий коктейль, когда халатность еще смешана с коррупцией. Это еще хуже, чем просто коррупция или просто халатность. И этот коктейль показал себя в 2014 году, когда люди не управлять не могли, хотели украсть и завалили абсолютно все. Никто из них не сел в тюрьму. Ни Лазаришинец, ни Салютин, никто не сел из них в тюрьму. Но тысячи людей пострадали. В этом году мы не просто хотим, чтобы им ставили плохую оценку. Мы хотим, чтобы каждый чиновник, который был причастен к тому, что лишили людей лечения, они предстали перед судом. Вот у нас такая позиция. Тогда они будут иначе работать. Если мы, не дай бог, вот сейчас на Хрещатике сбили человека, об этом бы рассказали бы все новости, этого бы преступника бы искали. В Министерстве здравоохранения одним росчерком пера могут сбивать десятки тысяч людей одновременно. И этих людей, к сожалению, никто не разыскует. Они дальше живут в Украине, богатые люди. Лечатся они не в Украине, эти бывшие чиновники. И у них все очень хорошо. Подобный цикл безнаказанности должен прекратиться. Вот есть люди, которые, не дай бог, пострадают. И если хоть один из них будет лишен лечения, каждый причастный к этому чиновник, либо фармкомпания, должна встать перед судом.
Що треба зараз людям зробити? От що би ви порадили? Я думаю, нас слухає багато слухачів, зокрема, можливо, і там родичі, яких або самі вони от потребують цих медикаментів, яких, можливо, не буде, не дай Боже. От що робити? Йти в лікарні, писати заяви, телефонувати?
Перше, звісно ж, не боятися висказувати об этом, ну, дефіцит. О нем надо говорить в обязательном порядке, даже писать заявление прямо врачу, пускай они их фиксируют и ложат в архив. Зачем это необходимо? Круговая порука Министерства здравоохранения и система здравоохранения заключается в том, что они всегда рассказывают, что у нас все хорошо. Они рассказывают, что у нас в больницах все есть, люди не покупают ни одной таблетки, у нас все замечательно. Единственной альтернативой является гражданская точка зрения, когда люди высказывают свою позицию и говорят, что на самом деле это неправда. Вот простое сообщение в Фейсбуке о том, что в Виннице нет инсулина и люди не могут его купить, потому что нет денег, но это же трагедия, по сути, в Виннице сейчас, дает возможность, чтобы этому услышать все. Чиновники Винницы, чиновники Министерства здравоохранения и Кабинета министров. Но они сегодня не работают, все эти чиновники разошлись домой. А эти люди страдают. Даже просто высказывание в любой социальной сети, где бы рассказ это журналистам, он может принести хотя бы косвенную пользу. В конечном счете, конечно же, надо объединять усилия. Все пациенты должны объединяться. Это наша жизнь. Ее нельзя отдавать чиновникам в распоряжение. Мы сами должны формировать у них такую культуру отношения к нам, чтобы они сами создавали условия для нас нормальной жизни, а не мы их каждый раз били.
Дмитре, я хочу запитати, чи плануєте ви, як представник благодійного фонду і взагалі інші волонтерські організації, ініціативи, які існують в Україні, зустрічатися з Міністерством охорони здоров'я, з президентом, з прем'єром, з будь-ким, хто може вплинути на ситуацію?
З Міністерством здравоохранения вже були проведені встречі, з производителями препарата вже були проведені встречі. Надіємося встрічатися з представителями Кабінету міністрів, це буквально все відбувалося там в считані дні. Надіємося на цю неділю. Когда в среду будет кабинет министров, будет принято решение какого-то экстренного выхода из этой ситуации. Мы понимаем, что выход существует, было бы высокий уровень политического желания. И мы ожидаем, что премьер-министр не просто скажет, ну, решить эту проблему, а сам конкретно проконтролирует решение подобной проблемы.
Дмитро Шарамбей з благодійного фонду «Пацієнти України». У нас зовсім небагато часу. От ви розповіли про ситуацію з інсуліном. Ви на «Українській правді» розповіли ситуацію людей, які мають ВІЛ. А які ще категорії хворих не мають або скоро не мають?
Можуть не мати.
Онкологія, взрослі. Детская. Они сейчас прямо находятся в состоянии, когда этих препаратов не существует. Редкие заболевания. Болезнь туберкулеза, гепатита. Все другие заболевания, которые могут в конечном счете приводить к летальному исходу. У людей сегодня в регионах на национальном уровне дефицитный доступ к этим продуктам. Либо нулевой доступ.
Люди купуют эти лики? Чи это государственная программа, они отримують безкоштовно?
Они, по идее, должны получить это бесплатно, приходя в больницу. И государство закупает эти, ну, медикаменты. Но их нет. Их купили мало, они очень быстро израсходовались, их не существует. Таким образом, им только выписывают рецепты, чтобы они пошли купили медикамент. Но их даже порой купить нельзя. Они не существуют в общей системе продаж. Даже на черном рынке их нет.
Я думаю, що ми слідкуватимемо за цією ситуацією. Ви сказали до 6 червня, так?
До
10 червня. Це не так багато часу лишилося. І якщо раптом хтось із Міністерства охорони здоров'я захоче прийти до нас у студію, спростувати, дуже би хотілося, щоб спростували. Або пояснити цю ситуацію, я думаю, що ми обов'язково надамо ефірний час для, от, власне, чиновників із Міністерства охорони здоров'я. Дякуємо вам, пане Дмитре.
Ну і в останні секунди я хочу сказати, що ми зараз робимо матеріал про про аналогічну ситуацію з дитячим препаратом, який знімає судоми у дітей з неврологічними захворюваннями. Його зняли з реєстрації і також не встигли вчасно закупити. Тут ситуація ще більш складна. Вже завтра на нашому сайті громадськарадіо.орг має з'явитися матеріал про цю історію. Ви зможете його там послухати, як і всі матеріали, які сьогодні записувались у студії громадської хвилі. Я нагадаю, що вона не завершується. За 10 хвилин розпочнеться друга година. У сусідній студії вже з'явився Дмитро Васильчук, який готується подавати вам новини від Українського радіо. Ми дякуємо Дмитру Шерембею з благодійного фонду «Пацієнти України», який був нашим гостем останні 15 хвилин. Не перемикайтеся, слухайте, думайте.